Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Спасти зрение 5-летнему Артему можно благодаря продолжающемуся сотрудничеству в медицине, несмотря на санкции, но нужны деньги, и только вместе мы можем помочь. Подготовка к Пасхе как возможность добрых дел. Кого можно порадовать куличами и другими угощениями? Журнал «Фома» и реабилитационный центр «Крылья» представляют новый выпуск программы «Что будем делать?» о том, что такое любовь к себе в христианском измерении и как быть, если не умеешь любить себя. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня речь пойдет про новый благотворительный фонд. Он называется «Люди-маяки», и создала его замечательная Лилия Цыганкова, наш постоянный собеседник на Радио «Вера», голос которой, думаю, уже всем нашим слушателям прекрасно известен. Фонд занимается помощью взрослым и детям с редкими генетическими заболеваниями. Помню, планами создания такого фонда Лилия поделилась с нами еще в середине зимы, и тогда и подумать было невозможно, насколько остро актуальна такая работа будет сейчас. На связи с нами Лилия Цыганкова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Люди-маяки». Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, слушатели Радио «Вера». Да, действительно так. Фонд создан 14 марта, мы еще совсем маленькие с точки зрения работы именно благотворительной организации, но опыт огромный, это за спиной получается лично у меня 6 лет работы в НКО и помощи людям, и у команды фонда точно так же. Все люди очень открытые, заинтересованные именно в том, чтобы каждый взрослый и каждый ребенок в нашей стране получал необходимую помощь. И в первую очередь это касается, конечно же, лекарственного обеспечения именно людей с генетическими заболеваниями. У нас на сегодняшний день нет в России такого фонда, который занимается профессиональной генетикой. А заболеваний этого вида очень много. Они связаны и с неврологией, и с офтальмологией, и с нарушениями ментальными, и так далее, и так далее, и так далее. И есть люди, для которых есть терапия, есть люди, для которых разрабатывается лекарство за рубежом. И наша задача как раз-таки сделать так, чтобы те лекарства, которые, например, сейчас есть, они быстрее приходили в нашу страну. Чтобы в нашей стране как можно больше внимания уделялось проблемам людей с орфанными генетическими заболеваниями. И фармкомпаниям было интересно разрабатывать эти лекарственные препараты, чтобы они знали, какому количеству людей необходим этот лекарственный препарат. У нас, например, на сегодняшний день в России нет реестра генетических больных. И одна из наших задач тоже этот реестр составить. Это вот что касается какой-то такой огромной фундаментальной работы, в которую мы сейчас включаемся совместно с отделением генетики Российской детской клинической больницы и с другими региональными уже больницами в нашей стране.
Помогай Бог вам, конечно, в этом деле, особенно в то время, в которое вы стартовали. Мне кажется, это сейчас наиболее остро, когда многие связи, прям буквально у нас на глазах экономические, либо разрушаются, либо оказываются под вопросом, а при этом больные дети, да и больные взрослые, тяжело больные взрослые люди, оказываются, наверное, под ударом не только болезни, но и вот этих самых экономических разрывов. Не знаю, правда, как в сложившейся ситуации решать те задачи, которые вы ставите перед собой. Сохраняются контакты с коллегами за рубежом, с компаниями, которые разрабатывают лекарства?
Да, все понимают, что для кого они работают, если не помогать людям, да, не спасать их зрение, не спасать их моторные какие-то функции. Потому что, вот, например, сейчас в разработке новый препарат для детей с СМА, в разработке новый препарат для детей с синдромом Штатгарта, по многим другим заболеваниям. И вот мы немножечко в этой ситуации действуем на опережение. Мы уже отправили письма в компании, которые проводят клинические испытания, и получили ответы о том, что все в силе, что нет никакой оглядки на политические, какие-то экономические вводные. Человеческая жизнь, она, к счастью, намного важнее, и это не может не радовать.
Среди ваших подопечных так вот получается, в силу того профиля, который вы выбрали для себя, те дети и те взрослые, которым зачастую требуются очень дорогие лекарственные препараты. Колоссальные суммы придется собирать. Дай бог вам сил. И сегодня, как понимаю, будем говорить про малыша, который теряет зрение в силу генетического заболевания, и для него нужны 1 000 000 рублей, чтобы это зрение спасти.
Да, все верно. Артем чудесный ребенок, ему 5 лет. Он очень любит играть на фортепиано, он обожает поезда и каждый день просит маму: поехали на вокзал смотреть поезда. Объект большой, и он в поле зрения его попадает, и вот эта возможность видеть мир, хочется, чтобы она у ребенка сохранилась. И вообще на сегодняшний день есть лекарственный препарат, который позволит остановить болезнь и позволит улучшить состояние сетчатки ребенка и светочувствительности его клеток, которые находятся в глазах. Само заболевание называется амаврос Лебера, и если по-простому говорить, то оно приводит к полнейшей слепоте. Обычно к 10 годам ребенок уже ничего не видит, Артему 5. У амавроза Лебера вообще порядка 20 генетических мутаций, и лекарство есть только от одной мутации. И вот у Артема как раз-таки такая мутация, которая подходит этот препарат. И вот тут мы, когда говорим о том, что Артему повезло, многие немножечко так пугаются, но это действительно так, потому что при 19 других генетических поломках, к сожалению, помочь таким людям нельзя. Сложность заключается в том, что лекарственный препарат очень дорогой. На сегодняшний день он не зарегистрирован в Российской Федерации. Стоит он порядка 48 миллионов рублей, плюс 450 тысяч рублей стоит операция за один глаз. Операцию делают наши прекрасные врачи, это хирург в центре Гемгольца. В прошлом году прошло 6 операций, которые прошли успешно, и мы можем говорить о том, что результат гарантирован.
А по ОМС не получится Артему сделать эти операции? Он не гражданин России?
Да, Артем, он из Белоруссии, он из города Брест. Дети, которые получают сейчас в нашей стране этот препарат, им помогает благотворительный фонд «Круг добра», и поэтому с нашими детьми ситуация более-менее решена. Мне известно, что 3 деток тоже ждут своего укола, и логистика выстроена, и все. А вот что касаемо Артема, в Беларуси нет такого фонда, и мы очень надеемся на помощь добрых людей, потому что без помощи благотворителей семье просто не справится. И за последний месяц сбор встал. И это, конечно, очень расстраивает, и руки опускаются. Но мы продолжаем бороться, поэтому у нас просто крик о помощи. И нам нужен каждый человек, кто слышит меня сейчас. Я очень прошу вас зайти на сайт фонда «Люди-маяки.ру» и познакомиться с Артемом, познакомиться с его семьей, с мамой Жанной. Она записала трогательное очень видео, где рассказывает про то, как она мечтает, чтобы сын ее увидел, потому что на сегодняшний день Тёма узнает маму по шагам, он прислушивается, он никогда не видел ее глаз. Дети с амаврозом Лебера видят только очертания, и, например, вместо глаз он видит темные круги. И, конечно, вот мы видим, какой результат есть после этой операции. Как раз-таки дети говорят: «Мама, я тебя вижу, тебя там сначала от пояса, потом вижу твое лицо». И врачи подтверждают то, что действительно зрение очень сильно улучшается и болезнь останавливается полностью. Я очень хочу, я очень прошу вас помочь, чтобы Тёма тоже увидел свою маму.
Лилечка, как можно было бы Тёму поддержать?
К сожалению, у нас сейчас нет пока короткого номера. Помочь можно только на сайте фонда людимаяки.ру, либо можно зайти людимаяки.рф. Вы найдете нас в поисковике, нажать кнопку «Помочь» и совершить любое посильное пожертвование. Мы будем вам безгранично благодарны. Я очень надеюсь, что мы успеем. Я очень надеюсь, что, возможно, нас сейчас слышит какой-то волшебник. Чудеса случаются, и тоже не будем это исключать. Тем более у нас скоро вербное воскресенье, у нас скоро такой светлый праздник, и мы все немного тоже в ожидании вот этого чуда милосердия.
Лилия Цыганкова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Люди-маяки», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Люди-маяки.рф» пишется кириллицей в одно слово слитно «Люди-маяки.рф». Там прямо на первой странице вы увидите сбор для 5-летнего Артема Романаускаса. У мальчика амаврос Лебера, однако, это тот случай, когда зрение можно спасти. Там же на сайте можно прочитать историю Артема и посмотреть видеообращение от его мамы. Правда, смотреть без слез это невозможно. Она говорит: «Если сын потеряет зрение, я не знаю, как ему сказать, когда он вырастет, что тебя можно было вылечить, но мы не нашли деньги». Люди-маяки.рф – сайт благотворительного фонда «Люди-маяки». Пишется кириллицей в одно слово. Огромное спасибо всем, кто поддержит Артема. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Приближается Страстная неделя, и это время в первую очередь, конечно, сосредоточенной молитвы и подготовки к Пасхе. Однако мы помним апостольские слова про то, что «вера без дел мертва». Особенно в этом году, конечно, пост буквально каждый день напоминает, что такое по-настоящему быть христианином. Это когда Христос и заповедь о любви к Богу и людям для нас на первом месте. На Страстной неделе в храме апостола Иакова Зеведеева в Москве начнется сбор яиц и куличей для бездомных. Это та лепта, которую мы можем внести в дело заботы друг о друге и напоминание, что человек человеку призван быть не волком, а ближним. Подробности акции узнаем прямо сейчас. На связи с нами Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Да, действительно, христиане всегда стараются помогать ближнему, особенно если это время поста или время праздников. По нашей христианской традиции принято помогать людям, которым тяжелее, чем тебе. Даже если сам ты живешь не очень богато, все равно всегда найдутся люди, которые живут еще беднее. И поэтому существует такая прекрасная традиция, особенно в Великий пост, особенно на Страстной седмице, когда все мы готовимся достойно встретить Пасху, тогда мы еще больше стараемся помочь ближнему. Ну, наша организация помогает бездомным. У нас многолетняя традиция. На Страстной седмице мы начинаем собирать куличи, пасхи и яйца для бездомных. И начиная с праздника Пасхи во всю Светлую седмицу, иногда даже дольше, мы раздаем вот эти собранные пожертвования бездомным во время раздачи еды. И с Божьей помощью каждый год мы собираем достаточное количество и куличей, и яиц. Всегда приносят нам прихожане, неравнодушные люди, и благодаря радио «Вера» в том числе. И поэтому чудесным образом вот так Господь всегда помогает нам, а мы помогаем нашим ближним.
Олег, вот эти перечисленные вами традиционные пасхальные блюда, у каждого из них есть своя символика. Что они означают? Почему именно эти блюда на пасхальном столе обязательно присутствуют?
Ну, начнем, наверное, с кулича. Это главный символ Пасхи, пожалуй. Кулич – это, можно сказать, домашний артос. Мы все знаем, что в храмах во время Великого Поста выпекают артос, квасной хлеб, который потом освящается во время Светлой Седмицы. И в субботу Светлой Седмицы его раздробляют и раздают прихожанам. Артос – это хлеб, который символизирует Христа. И вот благочестивые люди когда-то желали тоже иметь такой артос домашний, и отсюда пошла традиция выпекать кулич. Кулич – это такой тоже образ Христа, образ артоса. Далее идет крашеное яйцо. Все мы знаем повествование о Марии Магдалине, которая пошла с проповедью к римскому императору, к императору Тиверию, и преподнесла ему яйцо с рассказом о воскресшем Христе. Тиверий не поверил, сказал, что скорее он поверит, что яйцо покраснеет, нежели поверит, что тот воскрес. И вот тогда яйцо в его руке покраснело. Ну, я думаю, что мы, христиане, часто слышим эту историю. Но тоже один из главных символов Пасхи – яйцо. Ну и еще остается творожная Пасха, которая изготавливается из творога, сливочного масла. Она сладкая. Это вот противопоставление посту. И сделана она в форме усеченной пирамиды и символизирует собой гроб Господень. Недаром на боках у нее символы крестной смерти Спасителя. Также часто изображаются голуби, буквы ХВ, Христос воскресе. Это три главных пасхальных блюда, которые обязательно присутствуют у христиан на столе. И этими блюдами мы будем делиться с бездомными, чтобы поделиться своей пасхальной радостью.
Удивительно, конечно, слушаю вас и понимаю, в этом году, опять же, совершенно по-новому раскрываются значения этих блюд. Поделиться с теми, кто больше всего сейчас нуждается в заботе, и кто не может сам для себя этот праздник организовать, а ведь Христос, Он же для всех. Для всех, вне зависимости от нашего социального статуса, материального положения, семейности или несемейности, национальности и так далее. И получается, что эти блюда, они действительно нас, ну, возвращают к главным смыслам, что ли, если задумываться об их значении.
Да, недаром христиане, приветствуя друг друга, говорят «Христос посреди нас», таким образом напоминая себе, что Спаситель недаром пострадал за нас, чтобы даровать нам вечную жизнь. И в его воспоминании мы должны хотя бы постараться маленькую толику любви, своей любви отдать ближнему. Пусть это будет какое-то самое маленькое подношение, маленькое лепта. Можно уподобиться в этом смысле Марии Магдалине, у которой не было средств, и она императору принесла самый недорогой дар – яйцо. Но даже оно стало символом Пасхи на многие века.
Вот опять же, многие сейчас задаются вопросом, ну а что я могу сделать? В мире происходят страшные события, гибнут люди. А что я могу сделать? Разве от меня что-то зависит? На самом деле, опять же, если задуматься, что, наверное, каждый из нас может сделать это, позаботиться о тех, кто хотя бы рядом с нами. Кто знает, может быть, вот когда таких действий много вокруг нас, может быть, действительно это влияет на ход событий не прямым образом, а через то самое умножение любви.
Да, ведь есть еще выражение святоотеческое «Бог намерение целует». Не обязательно жертвовать всем. Вы пожертвуете тем, что вам не жалко, чтобы это было от всего сердца, и Господь это оценит. Потому что вот большой путь любви, он начинается с малого шага. Даже подарив просто одно яйцо, пожертвовав его для бездомных, для какого-то конкретного человека, которого вы увидели на улице, не обязательно даже куда-то нести и собирать. Просто проявив внимание, участие, заботу к человеку, который отвержен обществом, и его, в общем-то, никто не любит, и чаще всего он не ожидает того, что кто-то отнесется к нему просто по-человечески. Проявив малую толику любви, мы просто умножим эту любовь в мире, и, может быть, тогда и войн в конечном итоге будет меньше. Вот любовь, она начинается как дорога, с малого шага.
Олег, как можно было бы принять участие в вашем сборе, в вашей акции? Куда принести куличи, яйца? Ну, с Пасхами, наверное, чуть сложнее, тем не менее, тоже можно. Напомните, пожалуйста, адрес храма апостола Иакова, и в какое время можно приносить туда куличи и яйца?
Сбор мы начинаем с самого начала Страстной Седмицы, то есть с понедельника, потому что красить яйца многие начинают с понедельника и делать куличи, потому что вот с Великой Среды начинается очень напряженная церковная жизнь, нужно постоянно быть в храме, желательно и днем, и вечером. И Пасха является кульминацией, поэтому, вот, например, мы в Даниловом монастыре всегда начинали готовить куличи и яйца с самого понедельника. И, в принципе, с понедельника же мы начинаем сбор. Он будет проходить по адресу метро Курская, Яково-Апостольский переулок, дом 6. Это храм апостола Иакова Заведеева в Казённой Слободе. Свои дары вы можете передать охраннику храма, и он уже передаст их нам для последующей раздачи после Пасхи. Что касается творожной Пасхи, конечно, она так долго не хранится, поэтому, наверное, имеет смысл приносить яйца и куличи, если речь идет о начале Страстной Седмицы. Ну и, собственно говоря, Пасхи уже можно, начиная с пятницы, с Великой Пятницы. Вот. Еще раз, храм апостола Иакова Заведеева, метро Курская, Яково-Апостольский переулок, дом 6. Начинаем мы сбор с самого начала Страстной Седмицы, с понедельника. И он продолжается 2 недели, потому что мы будем раздавать куличи и яйца и на Светлой Седмице, и за Светлую Седмицу, пока у нас не кончатся вот эти пожертвования, которые нам прихожане каждый год приносят. И часто мы раздаем почти вот до окончания 40-дневного пасхального периода, тоже милости Божией.
Вот интересно, Олег, а если, к примеру, ну, нас же слушают в самых разных городах, и не везде, наверное, есть такая традиция, но, опираясь на ваш опыт, думаю, можно и у себя в городе что-то подобное организовать для стариков, может быть, одиноких, для тех, кто лежит в больнице, и бездомные тоже есть в других городах, помимо Москвы. Что бы вы посоветовали, как можно начать такое дело?
Ну, ничего сложного тут нет, и причем я знаю, что во многих благочиниях так и делают. На каждом приходе есть священник, который курирует вот эту социальную деятельность. Или, может быть, это помощник священника, староста храма. Я знаю, что во многих приходах ведется сбор не только для бездомных, но и для малоимущих, для стариков, для тех, кто находится в тюрьмах, в больницах. Есть социальные работники храмовые, которые отвечают каждый за свое направление. Ну, а если вы благочестивый прихожанин, то достаточно обратиться к настоятелю храма, взять благословение и, может быть, взять на себя организацию такой работы. Если включатся другие прихожане, то дело это, в общем-то, несложное. Достаточно просто будет собрать списки по району, кто нуждается, и количество необходимое яиц, пасах, куличей распределить по приходу, объявить сбор и потом после Пасхи прийти и поздравить людей, которые нуждаются в помощи. И с Божьей помощью все получится.
Спасибо вам за комментарии, за эту акцию, которая нам очень важные вещи напоминает. И дай Бог, конечно, чтобы ваши подопечные на Пасху тоже почувствовали вот эту настоящую радость воскресения Христова.
Спасибо вам большое.
Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети» был с нами на связи. Напомню, для бездомных в Москве куличи, яйца и другие угощения можно, начиная с понедельника, Страстной недели, приносить в храм апостола Иакова Заведеева, Яково-Апостольский переулок, дом 6, ближайшая станция метро «Курская», Яково-Апостольский переулок, дом 6. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска подкаста «Что будем делать?». Это совместный проект журнала «Фома» и реабилитационного центра «Крылья», где мы с Александром Ананьевым задаем вопросы о семейной жизни протоиерею Александру Гаврилову, а комментирует наш разговор замечательная психолог Кристина Курочка. Новый выпуск, опубликованный буквально вчера, посвящен вопросу, который наши зрители наиболее часто оставляли нам в комментариях. Что значит «полюбить себя»? как полюбить себя? Что вообще такое любовь к себе в христианском измерении? И где проходит граница между здоровой любовью к себе и эгоизмом? Здоровая любовь к себе, как выяснилось, очень важная составляющая счастливой семейной жизни. Полностью программу можно посмотреть в YouTube журнала «Фома», а также на Яндекс.Дзене и ВКонтакте на страницах журнала «Фома». А у нас в эфире небольшой фрагмент разговора про то, как обиды препятствуют любви к себе.
Любовь к себе зависит от внешних факторов?
Конечно, не зависит. Это же любовь к себе.
Но на деле вот эта внешняя критика, внешние воздействия, взгляды, полные презрения, это же все равно сказывается на том, как мы сами к себе относимся.
Люди считают, что они каким-то образом влияют на эмоциональный фон другого человека. Мы можем влиять технически только на материальную сторону другого человека. Допустим, толкнуть его, и он упадет физически. Повлиять на эмоциональный фон другого человека невозможно. Невозможно человека обидеть, невозможно человека насмешить, невозможно человека унизить, невозможно человека подбодрить как-то.
Это вы к тому, что обидеться, рассмеяться и так далее, это возвратные глаголы?
Не-не-не, погодите, я что-то перестал понимать. Как нельзя обидеть? Можно? Как нельзя повлиять? Можно, как в одну сторону, так и в другую. Или вы говорите об какой-то идеальной ситуации, психологический, сферический конь в вакууме?
Нет, друзья, смотрите. Наши эмоции рождаются только от того, что нам выгодно. Нам выгодно обижаться, мы обидимся. То есть, если человеку выгодно обидеться, давайте приведу сразу пример. Приходит человек и говорит: вы знаете, батюшка, так интересно, вот с тещей какие-то странные вещи происходят. Мы с ней полгода ссоримся, полгода миримся. Причем миримся, конечно же, из-за меня, потому что я вот верующий, я прихожу в храм. Вот. И вот, конечно, она меня достает, а потом все-таки я понимаю, что вот наступает время, когда не могу я так вот в семье быть в такой злой, такой вот расположенности. Я, конечно же, с ней мирюсь. Я говорю: давай, расскажи, что там происходит. Вот он мне начинает рассказывать. Я начинаю его спрашивать, как из года в год происходит, и вижу некую закономерность. Весна – сажать картошку. Он это уже понимает, потому что есть некая закономерность. И где-то зимой он начинает уже утку на подлете подстреливать. Она не так чай мешает, она не так то, не так все. И вот где-то вот в такое время, типа февраль, март, она его выбешивает таким образом, что он прям не может себя держать. Он прям видит, что это не то, что агрессор, это прямо ад кромешный. Вот он с ней ссорится. Она сама сажает картошку, копает картошку. А потом, когда она ее собрала, это сентябрь, и надо ее давать, у него просыпается какое-то чувство покаяния, что надо все-таки прощать. Нехорошо в семье быть обиженными. Он ее прощает, они кушают картошку целый год, потом он опять с ней ссорится. Так вот, до тех пор, пока мы с ним не стали разбирать эту ситуацию, он искренне верил, что теща действительно сама вынуждает его. То есть психика так устроена, что он находит повод обидеться, даже не понимая первопричины. Потом находит повод помириться, не понимая первопричины, но облагает это все в какие-то красивые формы. Может ли кто-то, плюнув в меня, меня обидеть? Нет. Захочу – обижусь. Захочу – не обижусь. Захочу – рассмеюсь. Захочу – не рассмеюсь. Мы разрешаем себе какие-то эмоции, которые нам выгодны.
Это был фрагмент нового видеопроекта журнала «Фома. Что будем делать?». Все видео можно найти на страницах журнала «Фома» в YouTube, Яндекс.Дзене и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала «Бранденбургский концерт» Иоганна Себастьяна Баха на Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».